Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Отца и Сына и Святого Духа. За одну неделю, то есть седмицу до Великого Поста, вся Церковь вспоминает день страшного суда, когда Господь будет судить всех людей, когда все люди, которые жили на земле, воскреснут, и тогда предстанут пред очи Вседержителя, Пантократора, Господа нашего Иисуса Христа. И мы слышим, как Господь сам про это сказал. Это не какие-то святые по вдохновению узнали, не пророки, не какие-то земные мудрецы и философы. Сам Господь сказал заранее, чтобы мы имели возможность понять и исполнить то, что будет требоваться. И мы слышим, как диакон читает: когда соберутся все народы, то Господь скажет им, одних отделит по правую сторону, другим по левую сторону, и скажет тем, которые по правую сторону. Что он скажет? Только что слышали. Если я был голоден, накормили меня, жаждал, напоили. Заболел и в больницу пришли, в темнице был, и там посетили меня. Если говорить языком, я не юрист, не могу так сказать. Но ведь есть некий процессуальный порядок. Господи, о чем ты начал говорить? А почему ты начал сразу со второй части? Какой второй части, можно сказать? Но Господь же сам сказал, и не раз, что самое главное в жизни человека? Первое. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всем своим существом. И дальше, вторая часть. И ближнего своего, как самого себя. Так почему же про то, как мы возлюбили Господа, ничего не спрашивается? Господи пропустил целую часть своих заповедей. А почему ты не спросил, как мы тебя любили, как мы молились, как мы постились, как мы вот к тебе относились, как к Богу, Богу-человеку? Почему не спрошено? Апостол Иоанн Богослов говорил решительно, энергично: если мы не любим брата своего, которого видим, как мы можем любить Бога, которого не видим? Когда люди приходят в храм, они далеко не всегда понимают, что такое божественная литургия. Свечку поставить? Конечно. О здравии? Конечно. А о упокое? Еще бы. Вчера была поминная родительская суббота. Так все намолились, так все напоминались, что вечером на всенощные в два раза было меньше народа обычной субботы. У них вся душа ушла на поминовение покойников. А вечером ко всенощной не пришел почти никто. Так какие-то, и то не наши. Я смотрю на них, лица у них другие, это не наши прихожане. Наши все ушли в покой. Молебен, да. Об болящем, конечно. А литургию люди чаще всего пережидают. А Господь-то, смотрите, не потребует с нас этого. А Василий Великий, один из самых умнейших людей, глубочайшего образования человек, он говорит: Господи, молимся мы в храме о себе, говорит Василий Великий, и о людских невежестве их. Это слово я еще застал в детстве. Сейчас уже сгладили это слово и сделали о людских неведениях. Неведение – это как-то мягче. А невежество их – это то же самое, но серьезно и резко. Скажите, выпускники нашей воскресной школы знают, что такое божественная литургия? Если бы знали, ходили. Они не ходят. Они не понимают. Они опять пережидают, если их привели. К Матронушке пойти в монастырь Покровский. Да, это все понятно, еще бы. И к нашей Матроне немецкой тоже очень все понятно, как хорошо. Великомученику Пантелеимону еще бы. А литургия, а Бог, все это остается в стороне. И Господь не судится с этим делом, не спрашивает, Он знает, что никто не ответит, кроме Василия Великого, Иоанна Златоуста, не скажет, для чего это, как, не спросит. Что же он спрашивает? Отношение к тому, кому видим, ближним. А это очень тяжело. А есть такие люди святые, и ныне даже еще живущие, которые так ярко это почувствовали, что говорят, без этого вообще нет никакого христианства. Если ты любишь только себя и самого себя, а ближнего или не замечаешь, или наоборот отталкиваешь от себя, ты не христианин, ты не человек, который идет за Христом. И поэтому Господь самые простые вопросы и самые простые действия просит выполнить в день страшного суда. Как хорошо, что не сегодня будет состояться страшный суд, хотя еще мы не знаем, в любое время может наступить. Но нам дают отсрочку для того, чтобы мы выполнили хотя бы эти требования Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня великий праздник Сретения Господня. Один из многих сотен и тысяч, а может быть, миллионов, хотя тогда было народное население не такое широко распространенное, было гораздо меньше людей жило на земле, тем не менее увидел лицом к лицу старец Симеон, младенца на руках Пречистой Богородицы, увидал его, вострепетал. Страшная встреча, страшный суд, который будет, и встреча страшная с тем самым судьей, который будет судить нас. Причем всех людей будет судить по тому, что он уже открыл, по евангельскому чтению, а всех верующих он добавил еще: «Слово мое будет судить вас в последний день». Для тех, кто уже возвышается над общим уровнем людского неведения или невежества, будут судить Слово Божие. И страшные слова тоже сказаны, что за каждое праздное слово даст ответ человек в день суда. Это для тех, которые уже не просто так, а уже достигли какого-то уровня, из тех больше спросится. Старец Симеон увидал и воспел: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Ему было обещано, и он это увидел. Нам обещано другое. Мы тоже увидим Господа. Говорят, что после смерти душа ведется на поклонение Господу. И Он, те самые глаза, глаза Бога-младенца, Спасителя на руках Пречистой Богородицы и страшного Судьи, пронзят каждого человека не от власти, не от превосходства, а от сожаления, от печали, что же это, почему же ты не смог сделать ничего в жизни. Это нужно помнить и с новыми силами, с покаянием, с чувством, и с желанием: «Господи, хотим хоть что-то исполнить в этой жизни. Помоги, Господи, нам ближе к сердцу принимать. Пусть ум мало работает, так сердце должно работать. Ближе к сердцу принимать слова Господни, божественные, молитвы литургийные и саму божественную литургию, чтобы не быть нам совершенно невежественными и не понимающими, что сделал для нас Господь. И помнить, что самое малое, что можно спросить людей, Господь спросит, а большего даже сказано, что и не спросит. Только те, кто монахи, те, кто сражаются своими грехами и помыслами, те, которые хотят быть друзьями, как сказал старец Силуан, когда, как сказано было на Афоне, я хочу, чтобы вы, монахи, были друзьями моими, сказал Господь. Он с друзей спросится. А с простых людей может не спроситься. Но самые простые вещи надо непременно выполнить, пока мы еще живы. Господи, празднуем Твое сретение Ветхого Завета и Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, обещанного и пришедшего. И мы вспоминаем страшный суд, который будет неизбежно и гораздо скорее, чем мы думаем. Помоги, Господи, нам Великий пост, соответственно, провести после переживания этих очень важных воскресений перед Великим постом. Аминь.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Сретения Господня. Сегодня мы вновь будем перелистывать с вами страницы старинных детских журналов «Зернышки Божьей Нивы» и «Тропинка». Наш выпуск открывает рассказ из журнала «Зернышки Божьей Нивы» «Кто были праведные Симеон Богоприимец и Анна Пророчица?» Старец Симеон был человек благочестивый и богоугодный. Он ожидал Спасителя мира, и Дух Святой почивал на этом святом муже. Ему было от Бога обещано, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. Это было так. Египетский царь Птоломей за 270 лет до Рождества Христова приказал перевести книги Священного Писания с языка еврейского на греческий. Для сего дела выбраны были 70 мудрейших ученых людей. В числе их был и праведный Симеон, как человек мудрый, хорошо знавший все Священное Писание. Ему досталось переводить книгу пророка Исаии. И вот, когда он дошел до того места, где пророк говорит «Се дева в чреве приимет и родит сына», то усомнился, возможно ли деве без мужа родить сына. И взял он нож, чтобы подчистить эти слова в книге пророческой. И вот является ему ангел Господень, удерживает его руку и говорит «Верь тому, что написано, ты сам увидишь, как это сбудется». Потому что не увидишь смерти, пока не узришь своими очами того, кто родится от девы, Христа Господня. И поверил Симеон словам ангела и писанию пророка, и с сердечным желанием ожидал пришествия Христова в мир целых 270 лет. Он был святой старец, жил он при храме Божием и молился Богу за весь грешный мир, чтобы избавил Господь людей от вселукавого дьявола. Когда же родился Господь наш Иисус Христос и по исполнении 40 дней был принесен в церковь руками пречистой своей матери, тогда и Симеон по внушению Духа Божия пришел в церковь. Он увидел здесь предвечного младенца и родшую его пренепорочную деву. И познал он, что это и есть тот обещанный Христос, о коем говорит пророк, что Дева Мария и есть та самая Дева, над которую сбылось пророчество Исаии. Он увидел небесный свет, окружающий святую Деву, увидел, что она вся сияла божественными лучами. Со страхом и радостью подошел он к ней и взял на свои руки Господа и сказал «Ныне отпущаешь из этой жизни раба твоего владыка по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил для всех людей, свет для просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». И, обратившись к Пресвятой Матери, он в пророческом духе сказал ей, «Вот из-за него многие соблазнятся и падут, и многие, раскаявшись, восстанут в Израиле. О нем будут многие спорить, так что у многих откроется то, что есть у них на душе. И тебе самой будет так тяжко, как бы меч пронзил сердце твое». Так пророчествовал святой старец о страданиях Господних, о тех мучениях сердечных, какие Матерь Божия потом переносила, когда Господь наш страдал на кресте. Тут же была одна 84-летняя вдова Анна, дочь Фануила. Более 60 лет овдовела она и проводила жизнь свою в посте и молитве, не отходя от храма Божия. Она, конечно, знала Матерь Божию, которая 12 лет жила тоже при храме Божием. Подошла и она, и стала благословлять Бога, и говорить, что настало время избавления и спасения, что этот младенец и есть Божественный Избавитель и Спаситель. Вот кто были эти святые люди, Симеон и Анна, удостоившиеся встретить Господа нашего в храме Иерусалимском, когда он принесен был туда, по закону Господню, в 40-й день по рождении своем. Предание говорит, что святой Симеон всего жил на свете 360 лет. Так Бог продолжил жизнь его, чтобы дожил он до того для всех людей столь желанного времени, когда родится от Девы предвечный Сын Божий, которому слава во веки. Аминь. В нашей передаче принимает участие Дельдаева Кристина. Передаем ей микрофон.
Андрей Белый. Зима. Снега синий, снега туманней, вновь освеженной дышим мы. Люблю деревню, вечер ранний, игру серебряной зимы. Лицо изрежет ветер резкий, прохлещет хладом вглубь аллей, ломает хрупкие подвески ледяных звонких хрусталей. Навев синий, синий иней в стеклянный ток остывших вод, на снежной, бархатной пустыне воздушный водит хоровод. В темнеющее поле прыснет вечерний первый огонек, и на деревнею повиснет в багровом западе дымок. Багровый холод небосклона, багровый отблеск на реке. Лениво каркнула ворона, бубенчик звякнул вдалеке. Вдали от зависти и злобы мне жизнь окончить суждено. Одни суровые сугробы глядят, как призраки, в окно. Пусть за стеною в дымке блеклой, сухой, сухой-сухой мороз, слетит веселый рой на стекла алмазных блещущих стрекоз.
Нашу программу продолжает рассказ Мариетты Шагинян «Бегство». Хочу рассказать, как я однажды в детстве из дома убежала на целых 2 дня. Расскажу не выдумку, а действительную правду, все, что случилось. Я была уже не маленькой. Мне исполнилось 12 лет. Книг я прочитала множество. Считалась между подругами вовсе не глупой девочкой. Но по временам находили на меня фантазии, такие нелепые и ребяческие, что даже сестра Люся 10-летняя удивлялась. Главное, никто не мог меня переубедить. Уж если что взбредет в голову, кончено. Пока не сделаю, не успокоюсь. С сестрой Люсей мы очень дружили, настолько и было 2. Случалось, ссорились, но без всякой злости, а скорее для игры. И непременно, когда в ссоре были, готовили друг другу какие-нибудь сюрпризы. Люся была большой лакомкой. Я ей прятала в шкатулочке или под подушкой шоколад. А она уж, если хотела сделать мне удовольствие, непременно разузнавала какую-нибудь новость потрясающую — и сообщала. Я была охотницей до новостей, решительно всему верила, восхищалась и поражалась так легко, что Люся очень часто меня в шутку обманывала, а я верила. Расскажет чепуху с невинным видом, и я в изумлении. Да что ты, вот тебе и раз. И даже потом, когда мне говорили, что Люся выдумывала, я все-таки по привычке или по рассеянности продолжала верить. Спали мы в одной комнате, а рядом с нами за ширмочкой наша немка, Луиза Антоновна, очень хорошая и еще молодая. Помню, лет через 5 она умерла, и мы все очень плакали, жалко ее было, как родную. У нас с Люсей вечером было совсем особенное развлечение. Мы начинали друг друга смешить. Я была ужасно смешливая, но смешить не умела. Люся же доводила меня до слез, а сама хоть бы что. Спать мы ложились рано, потому что жили у дедушки маминого отца, а он почему-то вообразил, что мы еще совсем маленькие, обращался с нами осторожно и строго, и мы должны были слушаться. Он сильно болел и легко раздражался. Так вот, в 11:00 уложит нас няня, а Луиза Антоновна прочтет нам «Отче наш» по-немецки и уйдет к себе. Я начинаю торжественно и серьезно. «Ну, Люся, смеши. На этот раз ты ничего не добьешься. Решительно ничего». Люся протягивала иронически. «Неужели?» А я уже чувствовала, как смех откуда-то поднимается к самому моему горлу и щекочет. Кашлять начинала, брови морщила. «Да куда там?» И вот Люся убежденно и с достоинством произносит: «Настал 12 век». До сих пор не понимаю, что было в этом смешного. Но как только услышу ее, конечно, опрокидываюсь на подушку и прямо-таки давлюсь с хохоту. «Ох, не могу! Ох, отстань! Подожди, это я только так, это не в счет. Я высмею все, а потом ты и начинай». Люся охотно соглашалась, потому что при первой ее фразе со мной повторялась та же история. Луиза Антоновна терпела до 11:30, а потом выходила к нам со свечкой в попельотках и белом капотике и укоризненно говорила: «Если так будет, вы завтра проспите. Вот я и встану раньше вас». Тут мы умолкали. У нас было условлено непременно вставать раньше Луизы Антоновны. Проспать считалось большим позором. Жили мы в маленьком городке на берегу Дона. Учились в гимназии, но большую часть времени проводили дома с мамой. Отец наш умер год тому назад, и мама хворала, ходила бледная, часто и потихоньку плакала, чтобы мы не видели. Вообще грустно было дома. Дедушка ворчун, сердился из-за каждого пустяка. Луиза Антоновна тихая. Няня, она и папу выненчила, тоже приуныла. Мы с Люсей одни, хоть и очень жалели папу, неугомонно и отчаянно шалили. У нас были свои слова, свои места, игры свои, такие, что ни один человек, кроме нас, не понимал. Две самые интересные игры были в мерцу и в открытие. Игра в мерцу была такая. Мы верили в чудесную страну мерцу, откуда мы будто бы пришли на землю и притворились небольшими девочками, мамиными детьми. Но это было чистейшее притворство. В мерце мы считались взрослыми и управляли всей страной вместе с братом, принцем Элли. На землю же мы попали благодаря хитростям колдуньи Дереве, которая жила в Чугунии, правила чугунцами и давно уже воевала с мерцей. Вся эта история была очень запутана и таинственна. Мы ее отнюдь не рассказывали посторонним и называли нашей тайной. Каждый день в мерце что-нибудь случалось, и принц Элли давал нам знать. То в стену стукнет, то зашуршит в камине. Никто не подозревает, а мы с Люсей перемигнемся и без слов знаем, радостное или плохое известие. Другая игра в открытие еще интересней. Мы что-нибудь открывали и обставляли это разными подробностями, длившимися иногда неделю. Начнем играть в субботу, окончим в пятницу. Так, например, Люся открыла, что в погребе зарыт клад. Дом наш был очень старый, погреб темный и страшный. В нем дедушкино вино хранилось, а в одном его углу были насыпаны для чего-то кирпичи. Мы вычислили широту и долготу, мелом наставили крестиков. Я очки дедушкины надела, хотя в них решительно ничего не видела, и принялись разбирать кирпичи. Во время этой работы я звала Люсю мистером Скью, а она меня полковником Джексоном из какой-то книжки. Говорили очень важно, в нос, с английским акцентом. И кончили тем, что откопали две разбитые бутылки и прогнившую луковицу. Наше открытие каким-то образом дошло до дедушки. Он раскричался, поставил нас в угол и стал говорить маме, что она воспитывает себе на голову двух сорванцов, а не девочек. Люся от обиды заплакала, а я назло дедушке громко сказала из своего угла: «Не унывайте, мистер Скью, толпа всегда преследует гениев. Что вы хотите от этого старика? Он сжег бы Джордано Бруно, чтобы спасти свои кирпичи». Мне страшно досталось. Дедушка ушел к себе в комнату и не выходил 4 дня даже к обеду. Бедный, как мне его потом жалко стало. Мое открытие было еще любопытнее. Я придумала, что можно фотографировать не только лицо человека, но и его мысли. Свое открытие я записала в тетрадку, серьезно рассмотрела. И сейчас оно у меня хранится. Вот в чем дело. Наверное, всякий знает, что есть такая болезнь — лунатизм. Луна притягивает к себе сонных людей, и вот они встают и ходят, однако без сознания. Случается, что и на крышу залезут. Все знают также, что мел в порошке, которым зубы чистят, только без мяты. Если его положить на больное место, вытягивает боль. Наша няня флюс всегда мелом лечила. Насыплет его на платок, да и обвяжется. Говорит, что вытягивает. Вот мне и пришло в голову воспользоваться луной и мелом для фотографирования мысли. Это я хотела так сделать. В полнолуние сесть на окошко, взять чистый лист бумаги, на который отпечатывают фотографические карточки, насыпать под него мелу и все это крепко-крепко привязать к себе на лоб, а потом смотреть на луну и думать о чем-нибудь одном как можно настойчивее, и, если сумеешь, представлять свою мысль в виде какой-нибудь фигуры. Я думала, что мел и луна — вытянут мысль из головы и отпечатают ее на бумаге. Это мое открытие даже маму заинтересовало. Мы устроили опыт и пригласили дядю Егора, самого нашего любимого дядю, который обозвал нас сумасшедшими, однако заинтересовался. Я решила думать о своей подруге Зине, которую очень любила. Приготовили бумагу, насыпали мелу. Дедушка, к счастью, уехал по делам в Таганрог. И вот я уселась на подоконник. Луна круглая, полная, даже глядеть страшно. Гляжу, однако, и думаю изо всех сил. Наконец всем надоело. На силу содрали с моего лба бумагу. Прилипло. Глядим, а Люся кричит: «Мама, посмотри, зайчик!» И правда, на бумаге образовалось небольшое пятнышко, чуть-чуть похожее на зайца. Все стали смеяться, а дядя Егор опять объявил: «Сумасшедшие!» и ушел. Зину с того времени стали и у нас, и в гимназии звать зайчиком. Она и вправду на зайца похожа была, особенно сбоку. Тем кончилось мое открытие. В 3 часа мы с Люсей приходили из гимназии и садились завтракать. Нам подавалось по бифштексу и по стакану молока. И почему-то мы ужасно не любили этот завтрак. Чтобы не было скучно есть, мы придумали такое развлечение. Люсе подарил дедушка интересную книгу Жюля Верна «80 тысяч верст под водой». Там капитан Немо угощает своих гостей морскими припасами: супом из печени акулы, хлебом из водорослей, ужами, морским конем и вареньем из губок. Вот мы сидим друг перед другом, разрежем бифштекс на мелкие кусочки и учтиво беседуем. «Капитан, а что это у вас в жестянке?» «Это консервы из морской каракатицы. Не угодно ли попробовать?» «Ах, как вкусно! Будьте любезны дать мне еще ломтик акулы!» И мы с величайшим удовольствием съедали наш завтрак. Зато Луиза Антоновна приходила в негодование. «Перестаньте, я есть не могу. Что за разговор за столом? Весь аппетит пропадает». Так мы жили до весны, покуда я не захворала очень серьезно южной лихорадкой. Это противная болезнь. Кажется, ничего не болит, но такой сильный жар, что человек сохнет и желтеет. По ночам я прямо изнемогала. У меня трескалась кожа на губах, и кровь шла из носа. Пришлось сбрить мне волосы, а я страшно гордилась своей косой. Большая, черная и такая длинная, ниже колен. Ну, что ж делать, сбрили. Доктора все в один голос твердили, что надо повезти меня куда-нибудь к морю. Долго думали, какое место выбрать, и решили ехать в Геленджик. Это небольшая деревушка на берегу Черного моря. Теперь она разрослась в целый город, а тогда была совсем неизвестной и заброшенной. У одной из тетей, жены дяди Егора, находилась в Геленджике дача. Тетя предложила нам всем ехать к ней на дачу. Рано весной мы уложились и поехали. Вот с этого времени я и начала задумывать бегство. Дело в том, что в течение моей болезни я пристрастилась к Лермонтову. Читала его без конца, особенно поэму «Мцыри». Я ее даже наизусть выучила. И вот мало-помалу захотелось и мне бежать куда-нибудь от людей в дикие горы и провести там, ну, хоть только 3 дня. Очень меня занимала мысль стать совершенно свободной, ни от кого не зависеть и делать решительно все, что мне вздумается. Ведь если жить со старшими, надо их слушаться. Если с подругами, как, например, мы с Зиной, то уж непременно хочешь ей сделать приятное или огорчить боишься. Значит, нет никакой свободы. А с маленькими — Люсей и еще хуже. Вечно надо их оберегать и поучать. Вот если бы убежать куда-нибудь решительно ото всех людей, да и жить самой по себе, тут, верно, и будет настоящая свобода. Думала я об этом очень много, особенно по вечерам, когда жар начинался. Но, конечно, никому не говорила, даже Люсе. И вот мы приехали в Геленджик. Море я видела в первый раз, и на пароходе тоже в первый раз была. Но мне так сильно не здоровилось, что не развлекало меня ни море, ни пароход отважный, маленький, старый и с музыкантами на верхней палубе. Тетина дача оказалась чудесной. Большая, удобная, кругом фруктовый сад. Правда, деревья карликовые, чуть от земли видны, и тени никакой. Но зато розы всю террасу обвили. Ползучие, крупные, крепкие, запах такой сильный и душный, что даже голова болит. В Геленджике зелени мало, только за три версты на горах начинается дремучий лес. Море всегда почти спокойно. Бухта тихая, выпуклая, синяя-синяя. А солнце печет так, что насквозь пропекает песок, деревья, даже стены. Однако не жарко. С моря свежий ветер. Мы целыми днями стали возиться на берегу. Нанизывали раковинки, ловили медуз, а то и просто валялись на песке. Нам купили большие войлочные шляпы, осетинки и кавказские красные туфельки, чувики. Люся их носила на босу ногу, а мне доктор велел часами зарывать голые ноги в песок и сидеть на солнце. На закате я уходила домой, пила молоко и ложилась спать. Вскоре я так окрепла, что мне позволили купаться. Люся, бедная, жалела меня и не купалась, покуда мне не разрешили. В одно жаркое утро мама достала красные купальные костюмы, чепчики непромокаемые, и мы пошли купаться. Хозяин купальни, грек Донесис, старый, желтый и весь сморщенный, как печеное яблоко, очень нас любил. Бывало, идем мимо него, а он кричит: «Ягодки мои, маслиночки!» И уж непременно затащит к себе на балкон, угостит рахат лукумом и подарит ракушек. Он очень смешно говорил по-русски и был ужасный врун. Но мы с Люсей ничуть не обижались, если он врал. Не все ли равно? А выходило интересно. Так вот, мы пришли к Донесису в купальню. Тетя повела нас в детское отделение. Мы разделись, накинули красные костюмчики, а чепчик я не надела. На что мне? У меня голова стриженная, чуть-чуть поросла черной щетинкой. Люся сейчас же полезла в воду, забрызгала меня оттуда и в упоении стала прыгать, как лягушка. «Лезь скорее, вода теплее воздуха! Лезь, а то простудишься!» «В самом деле, Мариночка, лезь в воду!» — поощрила меня и тетя. Я уцепилась за лесенку и чуть не плакала от злости. И на Люсю завидно смотреть, как она кувыркается. И в воду страшно. Вовсе не теплее воздуха. Холодная, прозрачная вода. Я окуну пятку и тащу ее обратно с визгом. А Люся достала откуда-то сушеные пустые тыквы. Они вместо пробок употребляются. Ухватилась за них и плывет. Тетя наконец не выдержала, отцепила мои руки, и я болтыхнулась в воду. Сперва у меня сердце остановилось от холода. А потом в одну минуту тепло стало, и я закувыркалась, как Люся. Наше упоение продолжалось 3,5 минуты. Потом нам велели вылезти. С тех пор мы купались ежедневно, и я уже не боялась, а прыгала в воду прямо с верхней ступеньки. Плавать мы обе скоро научились. Люся даже спиной и еще как-то сидя, чего я решительно не могла достигнуть. Прозвучала первая часть рассказа Мариэтты Шагинян «Бегство», который был опубликован в 9-м номере журнала «Тропинка» за 1910 год. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. Микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.